Анна Матвеева. Картинные девушки. Музы и художники. От Веласкеса до Анатолия Зверева. Читает Алексей Богдасаров. Светлой памяти моего дорогого друга, художника Виталия Воловича. И. Минины. Диего Веласкес, Маргарита Тереза. Все перед ним и мелко, и бледно, и ничтожно. Этот человек работал не красками, не кистями, а нервами. Иван Крамской о Диего Веласкесе. Судьба маленькой дочери испанского короля Филиппа IV была предрешена с самого рождения. Маргариту Терезу, еще младенцем, определили в жены Леопольду I, будущему императору Священной Римской империи. Разумеется, младенцу следовало подрасти и дойти до кондиции, а чтобы родственникам жениха было сподручнее наблюдать за происходящими в невесте переменами, с нее каждый год писали портреты и отправляли их семье Леопольда. Первые 6 портретов юной инфанты исполнил придворный живописец испанского двора Диего Родригес де Сильва Веласкес. Как по нотам. Веласкес, пожалуй, самый таинственный из всех художников мира. Молчаливый гений, который писал инфант, королей и карликов, создал пленительный и при этом абсолютно новаторский женский портрет в истории — Венеру с зеркалом. Он, как установил Хосе Ортега и Гассет, использовал чисто фотографические приемы задолго до изобретения фотографии. Он легализовал жанр портрета. В расцвет инквизиции Веласкес крайне редко делал картины на религиозные сюжеты, ему это было неинтересно. Он вообще писал очень мало, и его наследие при всем желании нельзя назвать обширным. Множество картин оказалось к тому же утрачено. Работа в мастерской не была для Веласкеса жизненной необходимостью. Он выполнял заказы королевской семьи, не слишком, впрочем, частые, и по большей части писал только для собственного удовольствия. Творческий путь Веласкеса лишен традиционных для художников исканий и страданий, по крайней мере, на первый взгляд. Да и вообще, жизнь его, по словам того же Ортеги и Гассета, одна из наиболее незамысловатых, что когда-либо прожил человек. Изучая биографию художника, поражаешься редкой удачливости, везению. Не зря Веласкесу так страстно завидовали при испанском дворе. Все в его жизни было сыграно как по нотам. При этом тайна испанского гения до сих пор не раскрыта. Его работы спустя века сокрушают и знатоков, и художников, и простодушных зрителей. Искусствознатцы гадают, что хотел сказать мастер. Коллеги-потомки делают бесчисленные вариации Минин, как Пикассо, который создал более 50 интерпретаций этой картины, или испытывают самую настоящую одержимость портретом папы Иннокентия X, как Фрэнсис Бэкон. Бэкон постоянно обращался к портрету папы Иннокентия X, сделав около 50 искаженных версий этой картины. При этом оригинал он видел лишь раз, считая, что более близкое знакомство повредит его интерпретациям. А посетители, купившие билет в музей Прадо, пытаются заглянуть по ту сторону картины и выяснить, есть ли там лампочка, освещающая написанную масляными красками фигурку самой знаменитой из всех испанских принцесс. Мальчик, получивший в крещение имя Диего Родригес де Сильва Веласкес, родился 6 июня 1599 года в Севилье. Интересно, что отец его, Дон Хуан Родригес де Сильва, был португальским дворянином, эмигрантом, выходцем из Опорто, что даст впоследствии некоторым испанцам повод называть самого Веласкеса португальцем. Мать будущего художника, Донья Херонима Веласкес, принадлежала к знатной севильской семье. Веласкес носил фамилию матери, поскольку она была более знатной. Один из ее предков, тоже носивший имя Диего Веласкес, был прославленным конкистадором, основателем рыцарского ордена Калатравы и первым губернатором Кубы. Конечно, родителям хотелось, чтобы их сын и наследник приумножил семейную славу, но достопочтенные Дон и Донья никогда не смогли бы представить, каким образом эта мечта сбудется. Когда у юного Диего вдруг проснулся интерес к рисованию, который сочетался еще и с яркими природными способностями, а так бывает далеко не всегда, Донья Херонима в восторг не пришла. Маляров в знатном семействе пока что не было, и разве это подходящее занятие для благородного идальго? Отец Диего проявил большую гибкость и даже смог убедить супругу отдать мальчика в 1609 году в обучение знаменитому художнику Франсиско Эррери. Именно у него Веласкес перенял интерес к не слишком популярной тогда бытовой живописи и образам простого человека. Никто не сказал бы, что Эррера-старший, так его звали в Севилье, чтобы отличать от младшего, полного тезки и тоже художника, славится легким характером. Душкой он точно не был. Ученикам перепадали не только крепкие словечки, но и удары тростью по плечам. По меткому определению Ортеги и Гассета, Эррера был хорошим живописцем, но не слишком хорошим человеком, тогда как следующий севильский учитель Диего Франсиско Пачеко был, напротив, замечательным человеком, но довольно посредственным живописцем. При этом Пачеко проявил себя прекрасным чутким педагогом. Он весьма быстро понял, какой алмаз попал к нему в мастерскую. Дон Пачеко оставил множество письменных свидетельств тому, как развивалась карьера Диего, в которой он принял более чем деятельное участие. «Не считаю ущербом учителю хвалиться превосходствами ученика, говорю только правду, не больше. Ничего не потерял Леонардо да Винчи, имея учеником Рафаэля, Иоре Кастельфранко, известный нам как Джорджоне, Тициана, Платон Аристотеля», — писал этот благородный, без всякой иронии, Дон. Пачеко принялся обучать Веласкеса с того самого места, где остановился Эррера-старший. Он будет последовательно передавать ему все свои немалые знания, умения и опыт. Дом Пачеко в Севилье назывался, по словам испанского историка Родриго Каро, «академией образованнейших людей не только Севильи, но и всей Испании». Здесь бывал Сервантес. Здесь Веласкес познакомился с художниками Алонсо Кано и Франсиско Сурбараном, имена которых тоже будут вписаны в историю испанской живописи, пусть и не такими большими буквами, как в его случае. Дружбу с Кано и Сурбараном Веласкес пронесет через годы. Здесь же, в доме мастера, он впервые увидит свою будущую жену, юную дочь наставника, Хуану де Миранда. В 1618 году молодые люди обвенчаются, Хуане 15, Диего 19 лет, а биографы Веласкеса получат впоследствии повод писать о том, что учитель, дескать, женил одаренного юношу на своей дочери и привязал таким образом к себе на всю жизнь. Так или иначе, но Хуана станет мужу настоящей опорой. Она будет любить его и оберегать с первого дня и до последнего, как обещала у алтаря. Она даже умрет спустя неделю после его смерти, в той комнате, где перестало биться сердце Диего. Ортега и Гассет писал, что в жизни Веласкеса была только одна женщина, его жена, только один друг — король, и только одна мастерская — дворец. Так ли это было на самом деле? Ответ, как думается, надо искать не столько в работах историков и искусствоведов, сколько в живописи Веласкеса. Его первые работы, трактирные сценки, так называемые «бодегонес», от испанского «бодегон» — «трактир харчевня», не слишком-то уважаемый жанр, у которого, разумеется, имелись свои поклонники и строго определенные приметы — персонажи, представлявшие собой чаще всего так называемых «пикарос», низы общества, размещались на темном фоне, а натюрморту уделялось особое внимание, чтобы было что разглядывать. В работе «Завтрак» около 1618 года, государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, далее Эрмитаж, совсем еще юный Веласкес изображает веселую компанию, собравшуюся за столом за крайне скромной трапезой. Обычный, кажется, сюжет. Интерпретация этой картины множество. Ее считали иллюстрацией к плутовскому роману, утверждали, что здесь представлены три возраста человека, отсылающие нас к библейскому поклонению волхвов или даже Святая Троица. Белый воротник – не что иное, как метафорически изображенный голубь, Святой Дух. Но если присмотреться, здесь есть о чем задуматься, даже не принимая во внимание одобряющий жест юноши справа, с выставленным вверх большим пальцем правой руки и вполне современной стрижкой, он как будто бы перенесся из нашего века. Воротник и шпага, привлекающий взгляд зрителя, принадлежат, скорее всего, старику, изображенному почему-то с корнем Пастернака в руке. Кстати, старик этот, как две капли воды, похож на продавца воды из Севильи, запечатленного в другой ранней работе Веласкеса, «Продавец воды из Севильи», 1622 год, собрание Уоллиса, Лондон. Скорее всего, для нее позировал один и тот же натурщик. Есть версия, что юноша справа – автопортрет Диего, и что писал он его, глядя в зеркало. Веласкес, работая над этими картинами, был совсем еще молод, но его «Бодегонес» – настоящие шедевры, о которых язык не повернется сказать ученические, хотя они, конечно, испытывают на себе сильное влияние караваджизма. Старая кухарка, около 1618 года, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург, поразительный двойной портрет уставшей пожилой женщины и утомленного мальчишки-подмастерья, где Веласкес демонстрирует глубокий психологизм и абсолютное владение светотенью, каким позднее сможет похвастаться разве что Рембрандт. Старуха-кухарка, взятая в профиль, выглядит не то слепой, не то ушедшей глубоко в свои мысли. Она машинально выполняет работу, но души ее нет в этой кухне. Та же старая женщина появляется еще в одном бодегоне Веласкеса, на сей раз в религиозном. Жанр это вполне допускал. Картина «Христос в доме Марфы и Марии», около 1620 года, Национальная галерея Лондон, далее Лондон, достойна отдельного упоминания прежде всего потому, что здесь Веласкес впервые использует прием, который мы встретим в его лучших работах – «Мининах» и «Пряхах». Двойной сюжет. Отражение персонажей в зеркале и картину в картине. Театральное, если не кинематографическое прочтение известной евангельской истории о сестрах Лазаря, хозяйственной Марфе и набожной Марии. На первом плане молодая кухарка с обиженным напряженным лицом, не глядя, толчет что-то в ступке. На столе перед ней головки чеснока, яйца, перец, кувшин и четыре рыбины. Рыба, как мы помним, символ христианства. Но Марфа равнодушна к этому натюрморту, да и работает она почти машинально. Взгляд ее прикован к сцене, которая разворачивается в другой части комнаты и отражается в зеркале в правом углу холста. Та сцена так самодостаточна, что может показаться не отражением, а картиной, украшающей жилище сестер. Проповедующий Христос, Мария, сидящая у его ног, и еще одна женщина, видимо, служанка. Марфа, глядя на них, чувствует себя отвергнутой. Она испытывает обиду и зависть к сестре, что избрала благую часть. Об этом ей, скорее всего, и говорит старуха, второй главный персонаж картины. Она стоит за спиной Марфы и подкрепляет свои нравоучения выразительным жестом, словно указывая девушке верное место. Оно не на кухне, а у ног учителя. Поразительно смелое и оригинальное прочтение евангельского сюжета, особенно если учесть, что художнику было тогда чуть больше 20. Впрочем, в Севилье Веласкес к тому времени был уже весьма известен. Еще в 1617 он получил звание «Маэстро Эн Эль Арте» мастера искусства, был принят в гильдию Святого Луки, объединявшую художников, и получил документ, позволявший ему писать для храмов и общественных мест, а также иметь учеников. Его тесть Пачеко, признававший природный и великий гений зятя, занимал в ту пору в Севилье пост цензора по церковной живописи и неустанно подталкивал Веласкеса к новым свершениям. Диего, как, впрочем, и другие испанские живописцы, не мог игнорировать католическую церковь, пребывавшую в зените своей мощи, но его работы на религиозные темы заметно отличаются от тех, что делали современники. Прежде всего количеством, их очень немного, а еще методом изображения и нестандартным выбором моделей. Для поклонения волхвов, 1619 год, музей Прадо, Мадрид, далее Прадо, ему явно позировали те же натурщики, которые встречаются в его «Бодегонес», а ведь это волхвы, не пастухи, а Мадонну, по мнению советского искусствоведа Татьяны Каптеревой, Веласкес писал с молодой андалузской крестьянки. Черты той же самой девушки можно узнать в героине «Непорочного зачатия», 1619 год, Лондон. Но религиозная живопись никогда не интересовала Веласкеса по-настоящему. Здесь было сложнее выявить характер модели. И в Севилье ему становилось тесно. Этот город приходился Веласкесу уже не по размеру. Наверное, это в конце концов понял и его чуткий тесть Франсиско Пачеко. У влиятельного севильянца имелось множество связей по всей Испании, в том числе и в Мадриде. В 1622 году Пачеко убедил зятя отправиться в столицу, где ему обещал составить протекцию сам Дон Хуан де Фонсека, капеллан короля и большой знаток искусства. Д'Артаньян с мольбертом. В апреле 1622 года Веласкес отправился в путь. Компанию ему составлял его слуга, ученик и друг Хуан Пареха. По другой версии, Веласкес прибыл в Мадрид в компании своего тестя, Франсиско Пачеко. Что касается Хуана Парехи, то он был на самом деле не слугой, а рабом Веласкеса, подаренным ему в 1623 году. Пареха растирал краски, поддерживал порядок в мастерской и со временем сам выучился рисовать, став неплохим художником. Мулат Пареха был самым близким художнику человеком. Именно с него, спустя много лет, в Риме, будет сделан знаменитый портрет, поразивший итальянцев невероятным сходством с оригиналом. Благодаря этому портрету Веласкес получит заказ от папы Иннокентия X. В Риме испанца никто не знал, и чтобы доказать свой талант, он отправил Пареху позировать рядом с портретом на публике. Эксперимент оказался более чем успешным. Теперь от заказов не было отбоя. Между прочим, всем известный Д'Артаньян отправился из Гаскони в Париж тоже в апреле, спустя каких-то 3 года после первой попытки Веласкеса взять Мадрид. Роман Александра Дюма «Три мушкетера» начинается словами: «В первый понедельник апреля 1625 года все население города Менга, где некогда родился автор романа о Розе, казалось взволнованным так, словно гугеноты собирались превратить его во вторую Ла-Рошель». Да, это была одна и та же эпоха. Мушкетеры и Веласкес намного ближе друг к другу, чем кажется из нашего века. Порывистый Д'Артаньян мечтал сделать военную карьеру в Париже, а сдержанный Веласкес найти для себя в Мадриде достойное место и заниматься тем, что ему по-настоящему нравилось – живописью. Правда, в отличие от мушкетера, художник был обременен семьей. К тому моменту у него было уже 2 дочери. Франциска родилась в мае 1619 года, Игнасия – в январе 1621 года. Королевский двор, к которому спешили, пришпоривая коней, художник и его слуга, пребывал тогда в ожидании перемен. После смерти Филиппа III в 1621 году трон занял монарх под следующим порядковым номером – Филипп IV. Сегодня он известен в основном как самый портретируемый король в истории, благодаря Веласкесу. Веласкес создал 34 портрета Филиппа IV, многие из которых, к несчастью, были утрачены. Погибли при пожаре 1734 года, когда королевский дворец в Мадриде сгорел вместе со всеми хранившимися в нем произведениями искусства.